Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. В 29-м и 30-м эпизодах у нас были гости – Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин. Гости были замечательные, но поэтому к сегодняшнему дню у нас накопилась целая куча важных тем, которых нужно коснуться хотя бы вкратце. Прежде чем мы это сделаем, я хочу напомнить, что этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. И еще я очень рад, что после полуторамесячного перерыва ко мне вновь присоединился мой постоянный соведущий, независимый старший редактор NHL.com.ru Сергей Демидов, у которого, я точно знаю, в голове бурлит просто вулкан целой мысли по поводу всего, что нам сегодня предстоит обсудить. Серега, старший редактор, привет.
Привет, обозреватель. Очень рад снова быть у тебя в гостях. Побурлим вместе.
Ты не в гостях, ты здесь дома. Не забывай, пожалуйста, и приходи почаще. Давай вот с чего начнем. Один из таких, я бы сказал, самых острых вопросов, которые сейчас всех беспокоят, все об этом говорят, это продолжающаяся неясность с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. До Олимпиады осталось уже практически чуть больше полутора месяцев, и мы уже несколько месяцев вроде бы обсуждаем составы, говорим обо всем этом как о решенном вопросе, но на самом деле это не совсем так. То есть, с одной стороны, участие НХЛовцев даже не только в этой ближайшей Олимпиаде в Пекине, но и в Миланских играх 2026 года было частью коллективного соглашения, да, которое Лига подписала с профсоюзом игроков еще в 2020 году. И это была одна из таких важных вещей, на которых настаивал профсоюз. Собственно, этот пункт стал одной из ключевых уступок со стороны Лиги. С другой, из-за пандемии, которая до сих пор у нас продолжается, и уровень неопределенности вообще на всех фронтах такой, что НХЛ, естественно, не могла не подстраховаться некоторыми оговорками, что, например, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств она все еще может отказаться от поездки в Пекин. Что это может быть за форс-мажор? Например, невозможность доиграть календарь регулярного чемпионата в оговоренные сроки. Да? И, к счастью, пока что эти обстоятельства до сих пор не возникли, несмотря на то, что там какие-то вспышки ковидные возникают то здесь, то там. Но теперь за последние недели стало известно, что сейчас уже и сами игроки, так, в общем, не на шутку встревожены условиями, в которых могут оказаться в Китае. И, в общем, окончательного решения еще нет. Чем они, в частности, встревожены? Например, речь идет о ковид-протоколах, которые утвердил Международный олимпийский комитет и Пекинский оргкомитет. И по ним спортсмен, который, находясь в Пекине, протестируется положительно, может быть помещен в карантин в самом Китае таким неслабым сроком до 5 недель. Да, если речь там идет про какого-нибудь лыжника или бобслиста, ну, для него, наверное, тоже, мягко говоря, нежелательная ситуация, но и не смертельная. То для звезды НХЛ, звездами, в общем-то, на этой Олимпиаде будет практически каждый хоккеист. Это и лидер своего клуба, это куча из них. Это люди, которые зарабатывают по 8, по 10 миллионов долларов в год. Для них это, естественно, неприемлемо. Ни для самого игрока, ни для клуба, который он представляет, НХЛовского. И все это, в общем-то, всплыло вот в минувшие выходные на совете директоров НХЛ, который во Флориде сейчас прошел вот за последние дни. Из всего того, что прозвучало из уст Бэтмена, из уст лидера профсоюза Дональда Ферра, ты вообще как это восприняло, что почерпнуло из этого, Сереж?
Слушай, ну, во-первых, мне очень хочется, чтобы все-таки игроки на Олимпиаду, конечно, поехали. Такие события происходят крайне редко и запоминаются на многие годы, да, и было бы жалко эту возможность упустить. Насколько я понимаю, сейчас главная проблема заключается в отсутствии нормальной коммуникации между представителями профсоюза и организаторами Олимпиады. У игроков есть масса вопросов по протоколам нахождения в Олимпийской деревне, ну, вообще в Пекине. И тех данных, которые содержатся сейчас, пока недостаточно. И как только игроки и профсоюз получат внятные ответы на свои вопросы, наверное, тогда уже и можно будет что-то конкретное говорить. То есть на данный момент загвоздка заключается в том, что нет четкого понимания, чего же там ожидать. Ну, есть вот эти 5 недель, которые звучат, конечно, страшно, но, возможно, все не так страшно. Да, до 5 недель это может быть и неделя, и две, ну, формулировка обтекаемая, а в данном случае формулировок хочется как можно более конкретных.
Да, и 5 недель – это наверняка наихудший вариант, это там при наличии каких-то лютых симптомов и так далее. Да, да, наверняка это такой экстремальный вариант, который, возможно, даже никого не коснется, но он существует. Да,
безусловно. Извините. Я думаю, что очень важно, что совет директоров НХЛ собрался и выступили все представители. Это такой сигнал, посланный Олимпийскому комитету, организаторам Олимпиады, что, ребята, давайте заниматься решением этого вопроса. Потому что, ну, уже как бы пришло время. С другой стороны, я уверен, что это абсолютно решаемая проблема. На мой взгляд, главное, что угрожает поездке на данный момент, это все-таки переносы матчей. И сможет ли лига сделать календарь таким, чтобы он вписывался в разумные сроки, да, и в разумную компактность? Что ли. У нас за последние вот несколько недель, получается, были переносы матчей 3 команд. Это Islanders, Оттава, и вот на этой неделе 3 игры Калгари были перенесены. Ну, ты знаешь, еще есть примерно месяц, да, чтобы понаблюдать за ситуацией, посмотреть, как она будет развиваться. И тогда уже игроки взвесят все за и против, примут решение. Потому что я так понимаю, что все-таки мяч находится на их стороне.
Да, мяч находится на их стороне. И знаешь, мне, во-первых, тяжело представить ситуацию, в которой будет вообще единство среди самих игроков. Потому что я думаю, многие из них по-разному на это смотрят. Какой-нибудь условный Овечкин, к которому мы еще обязательно сегодня вернемся, может воспринимать все эти проблемы совершенно по-другому, чем, ну, какой-нибудь игрок шведской сборной или канадской сборной.
Безусловно, да. Мне, знаешь, я недавно читал, мне запомнилась цитата Питера Дебура, который комментировал отказ Робина Леннера, вратаря Вегаса, от поездки в сборную Швеции. Да. Питер Дебур сказал, что он, конечно, понимает своего игрока, но сам готов в Пекин отправиться и вплавь.
Да, и мне кажется, что многие будут готовы отправиться вплавь, но тем не менее вот эти опасения звучат, и НХЛ пока что, надо отдать должное, они пообещали, что они сделают все возможное, чтобы игроков туда отправить, и пока что это именно так и происходит. Я вот хочу просто процитировать Гарри Бэтмена, что он сказал как раз по этому поводу вот, в минувшие выходные во Флориде. Значит, цитата. «У нас есть опасения, и мы поделились ими с профсоюзом. Мы знаем, что целый ряд игроков также выразил озабоченность. Посмотрим, что получится в итоге. Есть целый ряд нерешенных вопросов. Я знаю, что у профсоюза тоже есть определенное беспокойство по этому поводу, но мы будем уважать достигнутое соглашение. В расписании могут быть некоторые изменения, но мы отпустим игроков, если они этого хотят. В основном хоккеисты по-прежнему настроены на участие в играх. Хотя я не уверен, что пребывание в закрытой олимпийской деревне при нынешних условиях можно считать полноценным и приятным олимпийским опытом. Но еще раз повторюсь, мы дали обещание игрокам и приложим все усилия, чтобы сдержать его, хотя понимаем, что могут быть последствия, которые никому не понравятся». Конец цитаты. И вот про последствия, которые никому не понравятся. Он как бы в своем выступлении не прояснил, что именно имеется в виду, но я думаю, тут несложно достаточно прочитать между строк и дополнить эту мысль. Значит, что это мог быть за вещь? Ну, естественно, если какой-то хоккеист ловит там в Пекине ковид и садится на карантин, то он, разумеется, не сможет вернуться вместе со всеми остальными с Олимпиады и застрянет в Китае на какой-то срок. Это, видимо, сейчас будет обсуждаться, на какой именно и застрянет ли вообще. И, как я понимаю, вот это уже вот это вот кусок времени, который он пропустит после Олимпиады, превращается в такое неоплаченное отсутствие. То есть если он не вернется в клуб к возобновлению чемпионата, то это приравнено к, как это у нас называется, отгул по личным обстоятельствам, да? Или что это такое?
Отгул просто, да.
Отгул, да, совершенно верно. А для человека, который зарабатывает многочисленные миллионы за год, это, конечно, очень неприятная вещь, это потеря сотен и сотен тысяч долларов. Все, конечно, очень хотят выступить за свою страну, но все-таки не, желательно не такой ценой. Кроме того, естественно, никто не хочет подводить свой клуб. Все люди, которые на Олимпиаду поедут, это, разумеется, звезды, это, разумеется, лидеры своих команд. Их отсутствие для команды очень болезненно, особенно сейчас. Сезон пока что очень плотный, все очень как-то плотно борются за плей-офф, никто еще никуда особенно не оторвался там сверху. Наверняка люди, игроки в частности, беспокоятся и по поводу и качества медицинского обслуживания, и ограничения своих личных свобод в Китае, и невозможности просто покинуть страну, потому что то, как сформулирован этот медицинский протокол сейчас со стороны МОК и оргкомитета Пекина, звучит именно так, что человек, который подхватит COVID, там немножечко подзастрянет.
Да, слушай, ну, сложная ситуация, конечно, не идеальная, нам бы всем хотелось, чтобы было по-другому, но уж в таком мире мы теперь живем, надо к этому привыкать.
Да, и, знаешь, осталось времени всего ничего. Билл Дели, кстати, подчеркнул на этом вот совете директоров по Флориде, что решение не поехать может быть принято даже после 10 января. Это 10 января – это дата, которая застряла в головах у людей как некий такой рубеж, вот, это момент, к которому должно быть принято окончательное решение. Это не совсем так. 10 января – это момент, когда решение можно принять без финансовых последствий. Если придется НХЛ решать не ехать после этого, то там уже будут некоторые финансовые штрафные санкции, которых, конечно, никто бы не хотел, но такой вариант тоже существует теоретически. Ну что ж, вот как эта тема выглядит сейчас. По-моему, мы записываем этот эпизод во вторник утром, 14 декабря, и, насколько я знаю, буквально сегодня должно состояться медицинское совещание как раз между профсоюзом игроков и видимо, медицинскими экспертами с той стороны, со стороны МОК и оргкомитета, и в результате которого игроки должны получить окончательную версию протокола фактически, что от них ждут, какие будут правила поведения и так далее. Вот, так что эта тема у нас подвешена, но будем надеяться ненадолго. И не уходя далеко от олимпийской темы, знаешь, я вот пытаюсь себе представить мысли, которые проносятся через головы лидеров сборной России, в частности, Александра Овечкина. Знаешь, если я хоть немножко знаю этого человека, с которым уже 17 лет знаком, то я предположу, что он мечтает об этой Олимпиаде и готов, я думаю, лететь туда, невзирая вообще на все риски, которые мы только что с тобой обсуждали. Он наверняка понимает, что ему 36 лет, для него эти игры могут быть последним шансом получить хоть какую-то олимпийскую медаль, до сих пор у него нет ни одной. Вообще его как-то олимпийская карьера по сравнению с НХЛовской, конечно, выглядит очень скомканной. Он в Турине в 2006 году хоть и забил победный гол в ворота Канады в четвертьфинале, дальше сборная абсолютно провалила полуфинал, матч за третье место, не забили ни одного гола. В Ванкувере все закончилось тоже очень печально, поражением 3-7 от Канады в четвертьфинале. И дальше были Сочи, где Россия проиграла Финляндии, тоже в четвертьфинале 1-3, и вот, собственно, вот и весь олимпийская биография Александра Овечкина. Думаю, это совершенно не то, как бы он хотел запомниться болельщикам сборной России. Да.
Да, и ты знаешь, я думаю, что тот факт, что этот сезон, он олимпийский, в этом тоже есть часть мотивации, которой Александр пользуется в этом сезоне. Я уверен, что он вдохновлен перспективой поездки в Пекин, где он будет с 99% вероятностью капитаном российской команды. Да? И давай поговорим о нем поподробнее, потому что о ком еще в этом сезоне говорить среди россиян, как не об Александре Овечкине, который в 36 лет ломает все стереотипы относительно того, как результативно может играть нападающий, насколько он может играть разнообразно, как он может меняться, подстраивать свою игру под веяние времени. На самом деле, уникальный вообще кейс Александр Овечкин в сезоне 2021-22.
Перед тем, как ты продолжишь, я буквально одну секундочку перебью. Просто хотел сказать и, может быть, напомнить нашим слушателям, что в предыдущих двух эпизодах я в конце каждого эпизода спрашивал и Капризова, и Игорь Шестеркин относительно того, кого они считают нынешним российским MVP этого сезона. Оба, вообще не задумываясь, единогласно, естественно, назвали Овечкина. И извини, пожалуйста, продолжай.
Да-да, вот мы сейчас как раз для социальных сетей, для наших собираем предсказания, кто будет MVP, выиграет Hard Trophy в этом сезоне. И я, по-моему, накануне сезона делал ставку на Конора Макдэвида, но, ну и вообще, знаешь, вот пристрастие к соотечественникам, я за собой пытаюсь, ну, этого за мной не наблюдается, да, я всегда стараюсь справедливо, объективно оценивать, кто сильнее, кто там, лучше играет, и вот сейчас, не кривя душой, я сделал выбор в пользу Александра Овечкина.
Понятно.
Потому что мне кажется, что то, что он делает в этом чемпионате, действительно просто невероятно. Ну, давайте просто вот посмотрим на некоторые его цифры. Хотя, если подробно разбирать цифры Овечкина, можно часа два просто их перечислять. Потому что каждый гол, каждое очко Александра, да, приводит вот к такому списку очередных его достижений. Ну, мы сейчас прибежимся по ним по верхам. Потому что вот
давай.
К данному моменту он провел 28 матчей, в которых набрал 44 очка. Это 20 голов и 24 передачи. Из 28 матчей Овечкин оставался без очков всего 5 раз. Всего 5. А посмотри на его игровое время. 21 минута и 56 секунд за один матч. Почти 22 минуты. Это пятый результат в лиге среди нападающих. После Леона Драйзайтля, Конора Макдэвида, Евгения Кузнецова и Патрика Кейна. Его полезность плюс 19 – это третье место. Причем от первого места Райана Хартмана, Элиаса Линдхлема, его отделяет плюс 1 балл. 121 бросок – это первое место в лиге. Но вот на что практически никто не обращает внимания. Из 44 очков Овечкин набрал 34 очка в равных составах. Это первое место с огромным отрывом. Ближайший преследователь, между прочим, Кирилл Капризов, имеет 26 очков в равных составах. Можешь себе представить, 8 очков разницы до ближайшего преследователя на такой короткой дистанции. Макдэвид, например, отстает на 10 очков. У Макдэвида 24 очка в равных составах. То есть о чем это говорит? О том, что Александр, который в этом сезоне, по-моему, всего 2 гола забил броском в касание или вообще 1.
Да, забыли про его офис абсолютно. Он совершенно по-другому стал очки набирать.
Да-да, он забивает разнообразными совершенно образами и после прорывов, и бросками в касание, и подставлениями, да, и с добиваний. Ну, у него есть все. А его 24 передачи, да боже мой, он идет по графику на 70 передач за сезон. В истории лиги только один человек, начинавший сезон в 36 лет, столько раз ассистировал партнерам. Это был Уэйн Грецки в составе Рейнджерс в сезоне 96-97.
Да, и главное, у него сейчас совершенно не характерно для Овечкина. Количество передач превышает количество голов, что за ним не наблюдалось уже. Вот я сейчас хочу быстро открыть, посмотреть сколько, но явно наверняка больше 10 лет. Такого не было с ним.
Да, пока ты смотришь, я еще напомню одну вещь. Мы, безусловно, очень пристально следим за тем, как Овечкин пытается догнать Грецки в списке лучших снайперов истории. Но, посмотри, он начинал сезон на 35-м месте в списке лучших бомбардиров. Есть еще и такой зачет. Какой он сейчас? Был 35-й. Какой он сейчас?
26-й. Вау, 9 мест.
9 мест за 28 матчей. Блин, фантастика же просто, ребят.
Как уже там, все плотно.
Да. Ну и по голам он уже оставил позади Марселя Диона Бретта Халла. И Тьерри Интрига. Да, Яромира Ягра всего 16 голов. И когда же это произойдет? Успеет ли Александр до олимпийского перерыва, который, мы надеемся, все же произойдет, да, и до поездки на Олимпиаду, обогнать Яромира? Как ты считаешь?
Слушай, ну это просто наглость требовать от него такого. Знаешь, когда сезон начинался, ему до Ягра было 36 голов.
Да.
И, ну вот, рассуждать можно было о том, сделает ли он это в течение сезона. Ну, так сказать, резонный вопрос, да, забьет ли 36-летний Овечкин 36 голов в этом сезоне. Теперь уже вопрос ставится, успеет ли он это сделать до начала февраля. Нет, думаю, что все-таки не успеет. Я, знаешь, мы уже, поскольку потихонечку начинаем обсуждать планы, как мы будем это освещать, мы пытаемся прикинуть, когда это вообще может произойти. Ну, наверное, реалистично где-то в марте.
Знаешь, я думаю, что все-таки время, если он будет идти вот по такому графику, как он идет сейчас...
Ну, график невозможный, но это нереальный график.
Обгонит. Ну, а что, почему невозможно? Он в блестящей форме. Почему это может быть невозможно?
Ну, потому что, во-первых, никому не удается эту форму поддерживать в течение такого времени. Во-вторых, у него какой-то совершенно ядрючий процент реализации бросков, который, я думаю, тоже невозможно поддерживать. Ну, не, ну где-то должно произойти, конечно, замедление. Я не говорю, что он этого не сделает в этом сезоне, наверняка. 16 голов – это для него не проблема там, да, за две трети оставшегося чемпионата. Но дай человеку время. Да, я вот, значит, открыл сейчас его карьерную статистику. У него все-таки был сезон 16-17, в котором он сделал 36 передач при 33 голах. Угу. Последний раз такой был. Но перед этим надо еще отматывать на 6 лет до сезона 2010-2011. Вот там у него было 32 гола и 53 передачи. Причем тот сезон был для него рассматривался как крайне неудачный. Всего-то навсего 32 гола, безобразие. Он там бросился, я помню, клюшки менять после того сезона. В общем, целая была история.
Ну, да, но еще всего сейчас... 3 матча назад. Еще всего 3 матча назад у него было голов больше, чем передач. Это вот в 3 последние игры он сделал 5 передач. И вот обошел. Кстати, сыграл в 2 последних матчах по 25 минут.
Это вообще сумасшедший дом. Да. Но все равно передачи у него было. Знаешь, у него вот был сезон, например, 2019-2020, всего пару лет назад. 48 голов, 19 передач за сезон.
Да, да.
Но и это совершенно другие
полезность пропорции. Минус 12.
Да, совершенно верно. Другие пропорции абсолютно.
Да.
Что-то в своей игре, безусловно, поменял.
Да.
Так, ну что же, с Овечкиным... С Овечкиным понятно, он на Олимпиаду наверняка очень хочет, при случае спросим. Угу. Я хотел тебя попросить, теперь все-таки Овечкин у нас не единственный россиянин в НХЛ, ты у нас, мы уже как-то, знаешь, сделали это хорошей традицией, ты, возвращаясь в эти эпизоды, делаешь такие символические шестерки какого-то временного отрезка, а поскольку мы с тобой с начала сезона вообще, по-моему, впервые это делаем, то давай попробуем пробежаться с тобой по этим вот прошедшим 2 месяцам. Это плюс-минус треть чемпионата у нас позади, если угодно, первый семестр, выражаясь академическими терминами. Кто у нас молодцы, кто у нас не молодцы?
Слушай, задача, конечно, очень сложная. Потому что... Ну, вообще, давай сначала отметим, что этот чемпионат для российских игроков, он чрезвычайно удачный. Просто напомню, что в прошлом сезоне, укороченном, самым результативным из российских игроков был Артемий Панарин, набравший 58 очков в 42 матчах и поделивший 13 место в лиге по результативности.
Также среди... Пропустив кучу матчей еще по личным причинам.
Да. Тем не менее. Но кого еще ты можешь отметить из того сезона? Ну, у нас был... Кирилл Капризов, который очень ярко себя проявил и выиграл Колдер Трофи. А потом, в принципе...
Василевского.
Ну вот, видишь, вратарь. Да? Мы сейчас, наверное, говорим скорее не про вратарей, а про полевых игроков, я имею в виду. Ну, в общем, да. В топ-50 был еще и только Бучневич. Вот трое россиян.
Панарин, да, полевые игроки провели так себе прошлый чемпионат, там за исключением вот названных, но зато очень круто сыграли вратари.
Да. Да. Смотрим этот сезон. Просто таблица бомбардиров. Овечкин третий. Причем всего 1 очко на данный момент его отделяет от МакДэвида за Драйзайдля. Mm-hmm. Капризов и Панарин делят 5 место. Кузнецов 13. Также в топ-50 Бучневич, Тарасенко. И буквально на пару очков от Тарасенко отстают Барбашов со Свечниковым. Вот попробуй. Это мы только про нападающих говорим, да, только про результативность. Вот попробуй здесь выбери 3 нападающих.
Ну да, тяжелая задача.
Сложно, сложно. Сложно, особенно учитывая...
Ты можешь топ-шестерку сделать целиком из нападающих, если хочешь. Мы же не пытались...
Смотри, да, я как я решил выйти из этой ситуации? Я составил две пятерки и решил назвать двух вратарей.
Ага, две символических будет пятерки.
Да. Но при этом все равно сложно, потому что если расставлять их по позициям, у нас явно виден перебор левых крайних, да? Потому что это у нас это и Капризов, и Овечкин, и Бучневич, и Панарин. Вот и кого же из них вычеркивать? А с правыми все не так хорошо. Но, тем не менее. Значит, в первой символической сборной, на мой взгляд, должны оказаться Александр Овечкин, безусловно, Евгений Кузнецов, тоже никаких сомнений. А на правом краю, я долго выбирал между Владимиром Тарасенко и Андреем Свечниковым, но все-таки сделал выбор в пользу последнего. Потому что, хотя у Тарасенко на пару очков больше, Свечникову, особенно в последних матчах, откровенно не везет, хотя играет он просто замечательно. Поэтому Свечников, я думаю, заслужил этого места. В обороне Дмитрий Орлов и Владислав Гавриков. Орлов проводит шикарный сезон. Его пара с Ником Дженсеном получает самые сложные задания и практически никогда не проваливается. Более того, почти всегда превосходит своих оппонентов. Дмитрий молодец. Он не самый заметный герой Вашингтона прямо сейчас. Тем не менее, его роль в команде очень велика. Гавриков в Коламбусе превратился не только в очень надежного игрока, которого также не боятся выпускать на самые сложные задания, но и поскольку он уже обосновался в Коламбусе и почувствовал себя более-менее своим, он буквально влюбил в себя болельщиков, сотрудников команды, журналистов своим чувством юмора, непосредственностью. Вот. И, в общем, общаться с ним одно удовольствие. И вратарь. Тоже очень тяжелый выбор, но я бы назвал лучшим вратарем на данном отрезке среди россиян Игоря Шестеркина из Рейнджерс.
Согласен с этим.
Андрей Василевский у нас попадет во вторую символическую сборную. В напряженной борьбе он обошел Сергея Бобровского. На мой взгляд, это три лучших вратаря России прямо сейчас. Ну и думаю, что почти нет сомнений, что именно в таком составе они отправятся на Олимпиаду.
Да, что было, кстати, совершенно неочевидно перед началом сезона. Я, честно говоря, думал, что там Бобровский будет четвертый лишний. Оказалось, что... то есть пока что кажется, что, скорее всего, Сорокин.
Да.
Или Варламов.
Да, видимо, так. Так что Василевский у нас попадает во вторую символическую сборную. И здесь я наступил на горло, так сказать, принципом формирования символических сборных, по которым это происходит в НХЛ, когда мы выбираем левого, центра и правого. И во вторую символическую сборную среди нападающих у меня попали Кирилл Капризов, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Вот так вот, ребята, все три левых крайних собрались в одну тройку. Но я не могу никого из них не упомянуть. Просто не могу.
Не, правильно. Слушай, я считаю, не должна стоять задача расставить их по позициям обязательно. Мы пытаемся...
Хотя это, безусловно, интересно. Особенно учитывая Олимпиаду, расставлять их по тройкам крайне увлекательно.
Согласен, да.
Так что, Капризов, шикарный сезон, был сложный октябрь у него, а в последний месяц он самый результативный игрок лиги. Просто молодец, тащит на себе Миннесоту, которая стала одним из самых интересных клубов в лиге. Любой матч Wild – это приключение. И как быстро изменилось впечатление от игры Миннесоты.
Конечно, да. Просто сам образ команды изменился. Это еще пару лет назад была такая одна из наиболее скучных, я бы сказал, команд для просмотра. Там была куча ветеранов, они довольно медленно все исполняли, и сейчас это вообще полная смена.
Как говорится,
публика.
Да, как говорится, связано ли это с приходом в Wild Кирилла Капризова? Совпадение? Не думаю.
Да, вряд ли.
Да.
Так.
Да, и буквально я забыл про двух защитников во вторую сборную. И сюда у нас попадают партнер Кирилла Капризова по Миннесоте Дмитрий Куликов, за которого я чрезвычайно рад. У него были очень сложные сезоны. После Флориды он мыкался по ряду команд, нигде не мог закрепиться. Но здесь, кажется, нашел себя. И почему-то про Дмитрия сложилось общественное мнение, что это шатдаун-защитник. Однако, и даже в Wild в этом сезоне он начинал как такой шатдаун-защитник. Однако он здорово умеет атаковать и поддерживать атаку. И Дин Эвасон увидел это, и он это использует. Поэтому Куликов проводит совершенно шикарный сезон. И может играть как при обороне, так и в атаке. В общем, красавчик.
Я хочу, кстати, пользуясь случаем, пока не ушли от Куликова, посоветовать нашим слушателям, просто найдите гол, который он забил с передачи Капризова, с выхода 1-1, защитник Дмитрий Куликов. Это было нечто. Я, к сожалению, сейчас не скажу вот навскидку, в каком матче, но это было не больше, чем 2 недели назад.
Да. И в пару к нему отправляется Михаил Сергачев, с которого выдалось сложное начало сезона, но сейчас он играет уверенно, тоже не очень заметно, но для защитника это не является чем-то плохим.
Да, я, кстати, думаю, что с учетом какой вообще у России дефицит качественных игроков обороны, я думаю, что все четверо, я почти что не сомневаюсь, мы их увидим в Пекине. Естественно, при условии, если игроки МХЛ вообще туда поедут.
Да, однозначно. И при этом еще мне, конечно же, очень хотелось отметить Артема Зуба, но он сюда не влез, но, тем не менее, он тоже достоин всяческой похвалы.
Так, ну что ж, теперь, знаешь, я хотел бы еще, чтобы мы все-таки с тобой по командам тоже немножко пробежались, потому что все-таки хоккей игра командная. У нас мы с тобой каждый подготовили по сюрпризу и разочарованию, если угодно. По одной команде, чье выступление нас удивило со знаком плюс, и, соответственно, одной со знаком минус. И я, пожалуй, начну здесь. Для меня главный, конечно, сюрприз вот этого вот первого отрезка, первой трети чемпионата – это Anaheim Ducks. Последние 3 года ребята болтались в подвале, занимали не выше 24-го места. В прошлом сезоне вообще заняли предпоследнее. И знаешь, нам казалось, что перестройка у них в самом разгаре и займет еще не один год. Мы все, я думаю, помним, что лицами этой команды много лет были Райан Гетслав, Кори Перри, Райан Кеслер. И понятно, что сейчас это не так. Гетслав все еще в команде, но ему 36 лет, и он же, в общем-то, отошел на такую второстепенную роль, я бы сказал. Он, безусловно, капитаном остается и лидером команды, он все еще полезен, но уже не он определяет сейчас игровой почерк команды и ее вообще облик.
Как говорится, пардон. Вы не правы, батенька.
Ты считаешь, что он определяет почерк этой команды?
У Райана Гетслава, между прочим, 20 очков в 25 матчах, на минуточку.
Не, я не сказал, что он плохо играет.
Он играет замечательно, и Райан Гетслав во многом определяет игру Анахайма, безусловно. И поэтому я бы призывал тебя не недооценивать его роль.
Ну хорошо, да, давай не будем недооценивать Райан Гетслав, он игрок достаточно, он великий игрок, он всю карьеру отыграл за этот клуб, но Кори Перри уже и след простыл, он уже, по-моему, сменил 5 клубов за последние 4 года, Райан Гетслав вообще карьеру завершил, и просто я призывал всех посмотреть, что сделало с ними одно межсезонье. Сейчас, на мой взгляд, это команда новичков. Это команда Трой Терри, это команда Тревора Зегроса, это команда Сони Милана, который, кстати, единственный не новичок из всех, кого я сейчас перечисляю. Джейми Драйсдейла, Айзека Лундстрёма. И это все ребята, которому там Сони Милана 25 лет, остальные моложе.
Слушай, прости, пожалуйста, да, Трой Терри 5-й сезон проводит в НХЛ.
Ну, да, извини, да, Трой Терри у нас тоже еще не новичок. Хотел сказать, что, знаешь, Анахайм даже в те годы, когда он добивался каких-то результатов, я вот помнишь, они Эдмонтон в свое время высадили в очень такой тяжелый, я бы сказал, мучительной серии для Oilers, когда те только начинали подниматься. И они играли все эти годы в такой тяжелый, такой кувалдообразный хоккей. Они всех там вообще вколачивали по бортам, всех размазывали. Сейчас у них почерк изменился, они играют быстро, они играют зрелищно, они играют изобретательно. Ну, я не знаю вообще, кто в хоккейном мире еще не видел этот сумасшедший гол Сони Милана, который вот он забил с лакросс-паса Зеграса. Ну, посмотрите, если вдруг не видели, это вы найдете в одну секунду. Ну, это же фантастика. Это... И эти ребята, знаешь, мы, по-моему, в наших предсезонных прогнозах никто из нас им шанса не давал, что они даже подберутся близко к плей-офф. Они сейчас лидеры Тихоокеанского дивизиона, идут на первом месте. У них, конечно, матчи немножко больше сыграны. Они не лидеры по потерянным очкам, но просто по набранным очкам это лидеры. Это полнейшая, на мой взгляд, сенсация.
Безусловно, слушай, но Зеграсу я предрекал Колдер.
Я тоже, кстати, это, по-моему, тоже был мой, но, понимаешь, Колдер Зеграсу – это еще не эквивалент выхода команды в плей-офф или вообще ее даже мало-мальски респектабельного выступления. Но мы видим как раз вот именно это. Они сумели совместить и зрелищность, и ну, какое-то, знаешь, волнение от вообще. Ну, и на их матч стало приятно смотреть. А там 3 года назад при наличии выбора, чей матч включить, Анахайм был бы один из моих последних вообще вариантов. Сейчас один из ведущих, я бы сказал. Вот, да. Ну и переходя к разочарованию, я бы назвал в этой категории Нью-Йорк Айлендерс. И, возможно, знаешь, выражаясь словами Андрея Шавина, наши ожидания – это наши проблемы. И они сами нас приучили к тому, что мы от них многого ждем. Они 2 раза подряд доходили до стадии полуфинала. Все 3 сезона, которые они провели с Барри Троцем, они преодолевали первый раунд обязательно. И мне, знаешь, всегда казалось, ну, еще до прихода Троца и после его прихода, что у этой команды наблюдается явный дефицит атакующего таланта. Но за 3 года Троц приучил нас к тому, что, оказывается, можно добиваться многого, обладая довольно малым. Ему это долго удавалось, но в этом году возможно, отчасти независимо от него обстоятельств, все вернулось на круги своя. Вот у них все пошло не так. У них к началу сезона еще не был готов их новый дворец. Новый дворец открылся только в конце ноября. И первые 13 матчей команда, значит, колесила по всему континенту, наверное, с заездами домой, но без единого домашнего матча. Они первые 13 матчей провели на выезде. Потом у них случился этот вот ковидный, как это сказать, эпидемия, наверное, это может слегка громкое слово, но, в общем, их матчи были перенесены, по-моему, на протяжении недели. А потом, когда они наконец открыли свою домашнюю арену, оказалось, что они не могут там выиграть. И у них вот сейчас после 8 домашних матчей всего 1 домашняя победа. Кроме того, они снова, к сожалению, разучились забивать. Они всего 30-я команда лиги в нападении. То есть хуже них, меньше них забивают только Монреаль и Аризона. Они проиграли, причем, знаешь, нельзя сказать, что их там обыгрывают в одну калитку. Нет, они цепляются за матчи, они борются, как всегда это делали при Троце, но они проиграли все 5 овертаймов своих. И у них больше 10 очков набрали всего 3 человека, что, конечно, не способствует хорошему выступлению. Сейчас они вот плетутся на последнем месте в столичном дивизионе, что, конечно, ну, что огорчает. Мы от этой команды ждали намного больше. У них еще есть время развернуть эту траекторию и что-то показать. Но пока что выглядит грустно. А ты мне что скажешь?
Ну, я тебе так скажу про Айлендерс. Я абсолютно уверен, что к концу сезона они будут бороться за плей-офф однозначно. Я думаю, что просто они стали жертвой очень неприятного стечения обстоятельств. Одно несчастье шло за другим. И конца и края этому было не видно. Ну и, тем не менее, они смотрелись неплохо. И вот в последние дни они одержали пару побед. И ну, я уверен, что это та самая штука, которая сделает их сильнее. Так что вот помяни мое слово. Думаю, что в следующий раз, когда мы с тобой поговорим, можем это вспомнить.
Вспомним, да. Ну и знаю Барри Троц, я даже не очень этому удивлюсь. А да, тебя кто порадовал и огорчил?
Касается моих радостей и огорчений, я очень рад, или с личной точки зрения, и вообще, что Детройт предстает вновь конкурентоспособной командой. И здесь тоже, как и в случае с Анахаймом, свою роль наконец начинает играть молодежь, которая за последние годы неудачи подросла и окрепла. Хотя не все подрастали и окрепали, да, например, тот же Морец Зайдер, который был признан лучшим новичком, по-моему, октября, в своем первом же сезоне. Это 20-летний немецкий защитник. В своих 28 первых играх в НХЛ набрал уже 19 очков. Его сравнивают с Никласом Лидстримом, конечно, связывают с ним будущее клуба. И очень здорово себя проявляет Лукас Реймонд. Ну и вообще команда как-то начинает, наверное, понимать, что от нее требуется. И Детройт сейчас идет, по-моему, в одном очке от зоны плей-офф или в двух. У них, конечно, тоже побольше матчей сыграно, чем у остальных, но, тем не менее, Детройт – это снова команда, которая не безнадежна и которая временами показывает очень-очень симпатичный хоккей.
В одном очке от зоны плей-офф, да, я уточняю.
Ага, да, спасибо. А еще бы я хотел отметить здесь Нэшвилл. Мы от этой команды тоже многого не ждали, да, после того, как они вышли в финал Кубка Стэнли и в 2017 году как-то не все у них было ладно. То есть на следующий год, по-моему, они выиграли у нас регулярный чемпионат, да, если я не ошибаюсь. А последние пару сезонов, что-то совсем ни шатка, ни валка они играли. Сейчас же вот у них на данный момент пятиматчевая победная серия, и они занимают второе место в центральном дивизионе, идут наравне с Сент-Луисом, отстают только от Миннесоты. И мне очень симпатично третье звено в этой команде с Яковом Трениным, Таннером Жано, Колтоном Сисонсом. Очень прикольные ребята, которые играют в такой немного старомодный хоккей, но, тем не менее, очень силовой и зрелищный. Вот за Нэшвиллом мне будет очень интересно дальше понаблюдать, смогут ли они дальше сохранить вот эту поступь. Что касается
разочарования. По-моему, да. Наконец-то отличный сезон они получают от своего вратаря, от Юси Саруса, да, который в общем, хорошо выручает. Тренин, я правильно помню, что он на днях подрался со Дэну Харой? Было такое?
Было такое, да.
Это же вообще с ума сойти. Он его выше на 5 голов, наверное.
Более того, это вторая драка и Тренина, и Хары.
А, вот этого я, кстати, не уловил.
Да, по-моему, в январе 20-го у них уже был этот эпизод, тогда Харри был в Бостоне еще. Так что у них личные счеты. И, по-моему, что-то там Тренин стал, да, то ли 12-м, то ли 14-м игроком в истории лиги, кто дважды подрался с Харри.
Нет, это личный счет это хотя бы немножко объясняет, потому что когда я увидел это последствия, так скажем, да, это и драки на фотографии, я просто поразился его вообще готовности лезть в это.
Да, более того, он же потом забил. Он гол забил после этого еще в этой же игре. А потом победный в следующей. В общем, вообще красавчик.
Да, молодец. Да, извини, что я встрял.
Да-да. И что касается разочарований, то Монреаль, конечно, разочаровывает в квадрате. Потому что от финалиста Кубка Стэнли, просто по определению на следующий сезон ты ожидаешь чего-то другого. Да, Монреаль не показывает совершенно ничего. Он выглядит как та команда, которая проигрывала Торонто 0-3 в серии первого раунда в том сезоне. Вот так они и играют. Занимают последнее место в Восточной конференции. 20 поражений в 29 матчах. Ну и как бы у них сразу все пошло наперекосяк. Да, предсезонка началась с новостей о том, что Ши Уэйбер пропустит весь сезон, и вообще его карьера находится под вопросом. О том, что Кэри Прайс вошел в программу помощи игрокам и до сих пор отсутствует, хотя вроде начинает тренироваться, но вопрос с его возвращением по-прежнему открыт. Ну и как бы знамя никто не подхватил. Открытие плей-офф Кол Кофилд просто провалил начало сезона. Его отправляли в американскую хоккейную лигу. Вроде бы вернули, он там что-то забил, набрал. Ну, совершенно не тот парень, которого мы запомнили по кубковым матчам. Ну и все это привело к увольнению Марка Бержевена с поста генерального менеджера. Да, фигура Бержевена, она всегда вызывала Ну, он был ярким человеком в своем малиновом пиджаке. И в итоге поплатился своей должностью вот за такой неудачный старт.
Это, конечно, удивительно совершенно. Сколько лет вообще над ним сгущались эти вот грозовые тучи. Казалось, ну уж теперь-то его наверняка попросят освободить помещение. И этого все не происходило. И в итоге его попросили освободить помещение буквально там через полтора месяца после старта сезона, после участия команды в финале.
Да, да.
Это поразительная вещь. Причем ведь, понимаешь, фигура сама генерального менеджера, она не позволяет что-то поправить моментально. То есть вот мы уже в этом сезоне что имеем, то имеем. Да? И главный тренер, который вывел команду, собственно, в финал, он продолжает с командой работать. И ну вот я, конечно, мне немножко сложно уловить эту логику. Что, собственно, не так сделал Бержевин перед стартом этого сезона? Он всего-навсего отправил на лед ту же команду, которая вышла в финал, более-менее. Ну, за вычетом, естественно, вот двух ключевых людей, которые выпали из нее не по вине генерального менеджера, явно. Да, такая вот своеобразная отставка. Но не единственная в этом сезоне. У нас, по-моему, уже в 5 клубах были такие ключевые 5.
4 тренерские.
4 тренерские, да, плюс вот Монреаль с... распрощавшийся с генеральным менеджером. Расскажи нам про еще про две, и потом я закончу.
Еще про две. Да, вот по самые последние команды, в которых состоялись тренерские отставки, это Филадельфия и Ванкувер. Филадельфия уволила Алена Виньо вместе с помощником Мишелем Терьеном. Произошло это после серии из 8 поражений. Исполняющим обязанности команды стал Майк Ео, последним местом его работы был Сент-Луис. Да. Вот. И Филадельфия, конечно, ожидания перед началом сезона от команды были ну, куда более весомые, да, чем они оказались. И вот эта серия из 8 поражений, где команда пропускала гигантское количество шайб, ну, привела вот к такому исходу. Филадельфии одна из
побед... Они очень плохо играют дома. У них всего 4 домашних победы в 12 матчей.
Да, ну и очень плохое большинство. 16,7% это 24-е место в лиге. И, ну, посмотрим. Вот это уже сейчас этот процент сильно вырос, потому что по-моему, Филадельфия 3 или 4 гола в нескольких матчах с Ео забила, то есть этот процент выровнялся. Так Филадельфия была совсем в подвале таблиц. Ну и, кстати, российский фактор. При Ео Иван Проворов у нас переместился из первой бригады большинства во вторую. Не очень. Иван несколько сезонов пытался руководить большинством Филадельфии, но никак не получалось. Сейчас туда поставили Кита Йендла, вроде пошло. Ну, посмотрим дальше, как будет. И вторая отставка. Ванкувер уволил Трэвиса Грина. Здесь тоже очень долго терпели. Кеннекс последние 5 сезонов при Грине ну, не были удачными. Постоянно какие-то удачные отрезки чередовались с совсем плохими. И в результате перед этим сезоном вроде команда укрепилась, готова сделать следующий шаг вперед. Ну, снова его не произошло. И конечно, Ванкувер подкосила игра в меньшинстве. Она была совершенно чудовищной. В первых 25 играх надежность меньшинства составляла 64%.
Просто да, с этим никуда не уедешь.
Худшее в истории совершенно. На данный момент она составляет 66%. Но как бы с этим тоже далеко не уедешь. Большинство 18%, чуть получше, но тем не менее. в середине таблицы, тем не менее.
Да, и еще, мне кажется, я просто вставлю, мне кажется, что у них абсолютно провалили начало чемпионата практически вся группа лидеров. Знаешь, одно дело, когда там, допустим, у одного Брока Бессера не пошло, или у одного Элиаса Петерсона не пошло, или у одного Бо Хорвата не пошло, у них у всех не пошло. Они все вот на последнем отрезке работы Трэвиса Грина не тянули абсолютно. И он, конечно, знаешь, его там спрашивали про это, он очень дипломатично отвечал всегда и выгораживал своих лидеров, и старался отвести от них тяжесть удара, в чем-то на себя переводя. Ну вот в итоге сам и поплатился, но, конечно, лидеры его очень подвели на старте этого сезона.
Да, безусловно. Там единственный, к кому, наверное, не было претензий, это Джей Ти Миллер.
Да.
Но, кстати, теперь тренером Кеннекс пришел Брюс Будро, который сходу одержал 4 победы, стал первым тренером Ванкувера, который так удачно начал.
Они пропускать перестали. Слушай, я на прошлой неделе играл в фэнтези против этого Демка, который просто меня разорвал совершенно. Ужас какой-то.
Он стал первой звездой прошлой недели в НХЛ, одержал 4 победы в 4 матчах. Ну и, кстати, с приходом Будро Василий и Подколзину стали давать намного больше игрового времени. Посмотрим, как будет дальше развиваться.
Да, да, они молодцы. Кстати, Брюс Будро очень обаятельный мужик. Несколько раз с ним имел возможность пообщаться. С ним не соскучишься. И, может быть, знаешь, просто иногда появление нового лица и нового голоса в раздевалке. Может быть, даже еще не успел ничего кардинально поменять в игре. Но просто сама его харизма и само появление нового лица вызвало вот такие последствия. Да, ну и я быстро напомню про еще 2 отставки. Первая из них случилась еще в самом начале сезона, когда Джоэлу Куэнвиллу пришлось подавать в отставку из Флориды. Флорида вообще в этой ситуации была ни сном, ни духом. Естественно, это стало отголосками вот того скандала, который вокруг Чикаго Блэк Хокс раскрутился. Если вы помните, всплыла на поверхность история старая 2010 года про неподобающее поведение их видеотренера тогдашнего, который, значит, домогался игрока, вызванного из фарм-клуба, по имени Кайл Бич. Ну и, в общем, эта история вызвала жесткие последствия по отношению ко всем, кто в ней хоть как-то был причастен. Всех вызвали на ковер. И вот, значит, Джоэл Куэнвилл, который трехкратный обладатель Кубка Стэнли, который на тот момент руководил Чикаго, который в тот момент как раз находился на пути к своему первому кубку, вынужден был уйти в отставку. Причем случился совершенно удивительный момент. Флорида шла без единого потерянного очка. Они выиграли первые свои 6 матчей. В тот же день, когда Куэнвилл подал в отставку, выиграла 7-й. И, в общем-то, ну, Флорида сама была без вины виноватая, да, в этой ситуации. Она ни сном, ни духом, ничего про это, естественно, не знала. Лишилась своего главного тренера. Но, к счастью и к чести для них, продолжает идти очень хорошо и остаются лидерами чемпионата. И по проценту набранных очков, и по очкам фактически. В общем, они молодцы. Вот. А в той же истории лишился работы своей генеральный менеджер Чикаго Блэкхокс Стэн Боуман, который возглавлял клуб все эти годы и тоже больше этого не делает. И дальше, спустя еще примерно 2 недели, 6 ноября, был уже совершенно по хоккейным причинам уволен главный тренер Чикаго Джерми Колитон, начавший сезон с 1 победой в первых 12 матчах, 1-9-2. Причем это произошло, забавно, ровно в день его годовщины, 3-летней годовщины вступления в эту должность. Вот он ровно 3 года проработал, его, значит, попросили. Ну вот, собственно, и все. Вот клубы, в которых уже произошли кадровые изменения. Очень интересно будет и за ними тоже понаблюдать, потому что, ну вот как мы видим на примере Ванкувера, у них просто моментально все с головы встало на ноги. Возможно, в этом есть их шанс. Ну что, Серег, это было содержательно и обстоятельно, я бы сказал.
Вполне.
Будем прощаться. Это был 31-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивно официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, вам эпизод понравился. Если да, то, пожалуйста, подпишитесь на него. Если захотите оставить нам хороший отзыв, то за это вообще спасибо в квадрате. Смотрите хоккей, следите за событиями НХЛ, а мы постараемся вам в этом помочь. Надолго не прощаюсь. Услышимся.